Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем разбираться, чем отличаются детские страхи от тревожных состояний. И нормально ли бояться темноты, незнакомых людей или клоунов? А главное, что сделать, чтобы ребенок в дальнейшем, пережив свои детские страхи, не превратился в тревожного человека. И сегодня у нас в гостях Полина Сметанина. Полина – мать 5 детей, психолог и ведущая школы для родителей и воспитателей. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте, Марина.
Полина, вот для меня, например, было сюрпризом узнать, что тревоги и страхи – это разные вещи. Я, например, между ними не видела разницы. Проясните, пожалуйста, чем же отличаются страхи и тревоги?
Марина, вы правы. Страхи и тревоги, чувства хоть и схожи, но, тем не менее, есть существенные различия. Так, например, страх имеет объект. То есть мы боимся чего-то, и мы знаем конкретно, чего мы боимся. Ну, допустим, я боюсь летать на самолетах. Или я боюсь собак. И в норме, если угроза уходит, то и страх вместе с ней тоже исчезает. Ну, например, я прилетела, спустилась с трапа самолета и больше не боюсь. Собака мимо пробежала, тоже перестала бояться. Тревога – это такое смутное предчувствие чего-то, что что-то должно произойти плохое, что-то, что делает меня расстроенным, смущенным, неуверенным в себе. И тревожность как раз-таки подталкивает человека на поиск информации. Я не обладаю достаточной информацией о том, что должно произойти, и я тревожусь. И тревожных людей очень легко заметить. Они суетливы, многословны, им надо что-то вот перебирать. Все вот эти навязчивые движения, грызть ногти, трогать волосы, накручивать на палец, постоянно кому-то звонить. Это как раз-таки говорит о том, что у человека очень много тревог.
Но давайте поговорим, откуда же все это произрастает. Как мы все знаем, все у нас из детства, в том числе, наверное, и страхи и тревоги, а тоже во многом зарождаются еще в детстве. Но мне кажется, что когда ребенок начинает чего-то опасаться, например, вдруг начинает задумываться о собственной жизни, смерти, беспокоиться за жизнь, здоровье своих близких или боится темноты, это нормальный этап взросления. Если до этого ребенок еще совсем мал на то, что для того, чтобы реагировать на такие вещи, то, осознавая себя в этом мире, он неизбежно начнет задумываться и об опасностях, которые, конечно, его окружают. Как вы думаете, это нормально? И, может быть, это вообще не требует никакой коррекции?
Страх действительно – это естественная реакция нашего организма. Мы с ней рождаемся. Более того, мы с ней живем даже в утробе. Соответственно, она нам необходима. Эта эмоция говорит о том, что что-то угрожает нашей жизни, нашей целостности. Может быть, физиологической, может быть, душевной. И так как ребенок рождается, соответственно, страх в той или иной степени он возникает на протяжении всей жизни ребенка и когда он уже становится взрослым. Ну, вот, например, до 3-6 месяцев ребенок боится внезапных звуков громких и страх падения. Вот он так ручками иногда даже дергает. По мере взросления в 7 месяцев, 8 ребенок начинает бояться, что мама уйдет, начинает бояться незнакомых лиц. Ближе к году, где-то вот от года и год 3 до 3 лет ребенок боится одиночества, начинает бояться боли, начинает бояться врачебных манипуляций. Это вот все вот эти страхи уколов, скандалов в поликлиниках, это оттуда как раз-таки. И начинает бояться сказочных персонажей. Баба-яга, волк, сейчас это чудовище, монстры, это вот новые персонажи, которых боятся наши дети. После 3 лет, с 3 до 6, это триада страхов. Это страх одиночества, страх темноты и страх замкнутого пространства. Вот почему именно в этом возрасте детям сложно засыпать. Они просят, чтобы включили ночники, они ложатся с игрушками. Иногда просто не хотят укладываться, бегают. Там то водички им надо, то покушать им захотелось. И здесь надо быть очень внимательным, потому что ребенок, если испытывает страх, то это прям страх страшный. И нужно, конечно, помочь и идти ему навстречу, может быть, полежать рядышком, побыть. 6 лет – это пик детских страхов. Появляется такой очень остро, начинает проявляться страх смерти. Если и до этого, ну, в тех же самых сказочных персонажах этот страх появлялся, то теперь этот страх осознанный, потому что ребенок уже понимает, что есть время, он понимает, что есть пространство, и он понимает, что его может не стать. Часто бывает, что к этому возрасту дети уже сталкиваются со смертью, кто-то из родственников, близких, животные, домашние умирают. И этот возраст вот, тоже такой очень тонкий, очень чувствительный, и нужно иметь в виду. После 7 лет это страхи социальные добавляются. Ребенок идет в школу, это страх ошибиться, страх выступлений публичных, страх оценки, страх не понравиться, страх не быть принятым. И подростковый возраст – это снова пик страха смерти. Но если в 6 лет это тоже, да, дети боятся Кощея Бессмертного, то подростки уже боятся скелетов, например. Вот так это может проявляться у них.
Ну, я так понимаю, что каждый возникающий такой страх требует какого-то отношения специального родителей к этому. И вот я знаю, что многие родители, особенно папы, почему-то уверены, что страхи выбиваются как клин клином. И, соответственно, если ребенок боится темноты, то надо, наоборот, создавать такие ситуации, когда он будет оставаться в темноте, утром просыпаться, как ни в чем не бывало, и папа ему будет говорить: ну вот видишь, ничего же с тобой не произошло, хоть мы тебя и заперли, хоть мы с тобой не посидели, и не полежали, и не дали любимого медведя, ничего страшного не случилось. Знаю такие примеры. И действительно, ребенок в какой-то момент успокаивается, и родители убеждены, что поступили верно, и делятся даже такими советами на родительских форумах, как преодолеть страхи. Вы, как психолог, считаете этот вот такой вот способ преодоления страхов, он верный?
Я считаю его не то что неверным, а я считаю его опасным, потому что в этом возрасте можно нести глубокую травму ребенка. Если ребенку в возрасте, например, от 3 до 6 лет, это, да, вот эта триада страхов, закрыть в темном помещении, то вот как, да, состояние, может быть, паники, состояние ужаса может потом остаться на всю жизнь, но проявляться просто как-то иначе. Если мы отрицаем наличие страха, или ребенку, который не готов, он может быть более чувствительным, прям вот так лицом к лицу со страхом сводим, то мы потом можем иметь дело с такими очень серьезными последствиями.
Но обычно аргумент родителей в такой системе воспитания такой: у нас это сработало, нам это помогло, ребенок больше не боится. Вот мне бы хотелось, чтобы мы немного порассуждали о тех отсроченных результатах подобного воспитания, которые возможны. К чему может привести неправильная коррекция детских страхов?
Ребенок не боится. Если ребенок не говорит, что он боится, это не значит, что ребенок боится, не боится. И как раз-таки вот молчание ребенка, оно свидетельствует о том, что либо мы отрицаем эти страхи, либо мы смеемся над ними. То есть он боится даже, к страху добавляется еще страх сказать, поделиться этим. И это, безусловно, это психосоматические заболевания, это двенадцатиперстная кишка, язва желудка, проблемы с дыханием. Ну, представьте, да, страх – это дыхание. То есть дыхание, все время человек на вдохе, ребенок, и как-то вот, да, вот, он, вот эта грудная клетка сдавлена. Это могут быть сердечно-сосудистые, естественно, заболевания. Это головные боли, потому что, ну, если говорить о тревогах, и, ну, и страх, да, это напряжение вот, лобных долей, и это напряжение может приводить к головным болям. Сейчас есть даже мнение, что вегетососудистая дистония – это на самом деле результат страхов и тревог непроработанных.
Ну вот хочется уже тему страхов как-то охватить полностью, и поэтому давайте резюмируем. Что же требуется от родителей в этом вопросе? Вот в каждом возрасте как родитель должен реагировать? А потом мне все-таки хочется перейти к теме тревог, потому что она более непонятная.
Ну, на самом деле и с тревогами, и страхами реакция примерно одинаковая. Здесь в первую очередь нельзя отрицать наличие страха. Нужно помогать ребенку проговаривать, рассказывать о своих страхах, нужно его слушать. Ни в коем случае нельзя говорить: нет, не бойся, что-то бояться, только трусишки боятся. Нет, этого делать нельзя. Следующий момент – нужно родителям справляться со своими страхами и тревогами, потому что у тревожных и боязливых родителей боязливые и тревожные дети. Спокойная мама, спокойный ребенок – это истина, которая известна всем. Страхи передаются по наследству, они передаются генетически, и они передаются как подражание. Ребенок видит, что мама тревожится, а если мама тревожится, то уж наверняка есть повод для тревоги, и начинает тревожиться вслед за ней. Поэтому очень важно прорабатывать прорабатывать эти страхи. Следующий момент – не делать акценты. Ну, например, в некоторых семьях, может быть, принято говорить о болезнях, о смерти или о катастрофах, о катаклизмах, о войнах. Может быть, эти передачи периодически появляются. И, конечно, дети на это тоже могут реагировать, и может быть заострение страха. Ведь не так страшен страх, это норма возрастная, и как раз-таки патологией является отсутствие страха. Как страшна именно вот заостренная форма страха? Затем, что бы я порекомендовала, это постараться налаживать отношения, если есть внутрисемейные конфликты, постараться налаживать семейные отношения. Это очень важно. Да, это напрямую влияет на тревогу, на тревоги и на страхи. На тревоги и на страхи очень влияет также стиль воспитания. То есть если очень доминантные родители, очень подавляющие, очень много наказаний, запретов, это рождает у детей тревоги. И страхи, соответственно, тоже. Если родители, наоборот, мягкие, уступчивые, нет границ, ребенок не понимает, что можно, что нельзя, мир не кажется ему безопасным, тогда тоже возникают страхи. Но очень тяжело, когда у родителей нет своего стиля воспитания, не то такие, то такие. То очень мягкие, уступчивые, то вот начинают все гайки закручивать. Здесь ребенок вообще теряется, не знает, как реагировать, и какая сейчас будет мама. И это тоже влияет и способствует возникновению страхов и тревог.
Полина, насколько я поняла, действительно, страхи – это нормальное течение взросления человека. Это проявление его осознавания себя в этом мире и мира вокруг. А вот что касается тревог, вот этих непонятных, необъяснимых, неясных предчувствий, они откуда берутся? Это тоже состояние нормы?
Да, это состояние нормы. Я иду или я жду определенную ситуацию, которой я не знакома. Ну, например, я иду на экзамен. Я не знаю, какое будет настроение преподавателя, не знаю, какой билет я вытяну, останусь я или нет в этом учебном заведении. Я испытываю тревогу. В норме, когда я вышла из экзамена, ситуация ушла. Тревога ушла. Часто бывает, что тревога остается, идет вслед за нами, и она направлена на будущее. А вдруг случится что-то? А вдруг я вот следующий экзамен я провалю? Или а что подумал преподаватель? Наверное, он подумал, что я такой-то, такой-то, такой-то. И вот идет, да, вот это вот зацикливание, это постоянная, постоянная пластинка, вечные эти диалоги внутри нашей головы. Как я уже сказала, тревога вызвана отсутствием информации. Поэтому если ситуация, когда ситуация неизвестности, ситуация нестабильности, это благодатная почва для возникновения тревог. И тревогу, если она вдруг присутствует, важно вывести на уровень страха. Есть даже такое выражение: каждая тревога мечтает быть страхом. То есть важно понять вообще ее корни. Потому что если я, допустим, тревожусь, что будет война, то я боюсь, скорее всего, смерти близких или каких-то лишений, или своей смерти. То есть каждая тревога имеет свои основания, свою почву, какой-то страх. И важно это выявить, выяснить и работать уже с ним.
А как работать? Возможно ли какую-то мягкую коррекцию проводить в семье? Если, например, случай не патологический, и к специалисту еще идти как-то вроде бы и не нужно, можно ли что-то уже дома сделать такое, чтобы обстановка немножко изменилась, ребенок подуспокоился и страхи ушли?
Безусловно, и тревоги, и страхи, тревоги я не озвучила, бывают еще социальные. Страхи и тревоги вызваны тем, что да, я не понравлюсь, меня не примут. И здесь тоже нужно работать над уверенностью в себе ребенка. Как я уже сказала, лучшей профилактикой является это избавление от собственных страхов, перестать циклиться, потому что бывает, что мы подогреваем интерес, ну, нас эта тема волнует, и мы ребенку ее даем не по возрасту, там тоже тему смерти, например. Очень детям, на самом деле, бывает несколько занятий достаточно, чтобы страх, ну, вот это вот, да, состояние паники, оно нормализовалось. И здесь очень помогают игры, активная деятельность ребенка. Ну, потому что, сами представляете, он поднимается, опускается, прыгает. Вот он, страх высоты, страх падения. Бегает, играет в прятки. Это страх замкнутых пространств, страх темноты. Постоянно, если он в контакте со сверстником, социальные страхи, они тоже прорабатываются. Очень интересным и действенным, действительно действенным способом для детей, ну, я бы сказала, даже до 7 лет точно, а некоторые творческие дети, они и после 7, это прорисовывание, рисование страха. Здесь можно рисовать как кошмарный сон, если это ночной кошмар, так и сам страх, само существо. И далее мы можем и поговорить, и как-то вот главное дать форму этому страху, его обозначить, возможно, его назвать, придумать ему имя. Может быть, поговорить, узнать, а что, почему этот страх приходит, а зачем он нужен, что он хочет. Может быть, пририсовать какие-нибудь ушки и сделать из него вот веселого какого-то персонажа. Возможно, смять, разорвать, сжечь, там, и либо по ветру там пустить, либо там, я не знаю, закопать, ну, как-то вот избавиться, либо выкинуть мусорное ведро. И это действительно помогает и очень расслабляет ребенка.
А как к этой деятельности подвести ребенка? Вот я, например, как мама, не понимаю, с какой стороны подойти к страху и материализовать его вот в такую картинку, которую потом можно будет смять и выкинуть. То есть если мне ребенок жалуется, что ему страшно оставаться одному, как я ему предложу это нарисовать? Нарисую себя одного, себя вроде бы как рвать, мять не хочется. Или вот расскажите, как это облечь в слова так, чтобы и ребенок понял, и мама смогла выразить?
Но прежде всего принять тот факт, что ребенок может бояться, и что это нормально. И можно ему так и сказать: ты боишься, я вижу, тебе страшно. Действительно, одному страшно оставаться, это правда. И это уже снижает градус тревоги. Мама меня поняла, мама меня приняла. А далее, если мы говорим о рисовании, то давай мы нарисуем страх. Не обязательно же себя в одиночестве. А что произойдет, если ты останешься? И вот тогда, можно, может быть, если ребенок отказывается, то можно предложить, ну, допустим, можно предложить ему сказки. Читать сказки ему. Это тоже очень хороший, мягкий очень способ избавления страхов и тревог для детей, которые, ну вот, ну совсем, совсем он заострен, он очень яркий, и они очень боятся, и даже не могут воспроизвести на бумаге. Хотя, как правило, воспроизводят. Есть много сказок, и можно набрать в интернете, есть сказки специально терапевтические. Они как раз-таки, они очень помогают избавляться ребенку, показывают разные ситуации, в которых оказывается герой, и таким образом постепенно-постепенно дают ему ресурсы для того, чтобы справиться с страхом. Это может быть какой-то сказочный амулет. Ну, например, как у трусливого льва ему подарили, он на самом деле сам был храбрым, да, это помню этот сюжет, но когда ему подарили вот это вот, что там, я не помню, в виде смелости, он эту храбрость и смелость почувствовал себе.
Ему дали выпить какую-то жидкость.
Да, эликсир. То есть это тоже можно. Это можно использовать в сказках, это можно использовать в своих рассказах, это можно с ним проигрывать. И проигрывание страхов – это очень сильный и очень действенный способ. Это можно как фигурками, так и ролевые игры. Допустим, там я дракон, и ребенок может быть то драконом, то вот человеком, на которого нападает, то вот героем, который сражается мужественно с этим драконом, побеждает его. Это тоже помогает. Тут важно понять, что страх страшен, когда он неизвестен и сокрыт, когда мы его выводим на поверхность, когда мы даем ему существовать вот так вне нашего сознания, тогда он уже не кажется таким грозным и таким пугающим. И этим важно пользоваться.
Ну и опять хочется вернуться к тем самым папам, которые клин клином вышибают. Вот мне очень понравились ваши те примеры, которые вы привели, которые, в общем-то, вроде бы тоже об этом. Опять-таки мы клин клином вышибаем, но по-другому. Например, спрятаться во время пряток в темное место. Вроде бы да, ребенок в темноте, ребенок в замкнутом пространстве столкнулся напрямую со своими страхами, но когда он это делает в доброй, приятной, дружелюбной такой обстановке, совсем другое отношение. Отношений, соответственно, преодоление идет проще. Но я вот, опять-таки, пока готовилась к передаче вчера, читала форумы, где родители обсуждают эти вопросы, и снова слышала мнение, что смелым человеком становится только тот, кого в детстве все время подстегивали преодолевать свои страхи. Ну, например, там даже приводится пример, один папа делится тем, что он однажды забрался на высокую горку, а она была еще выше, там продолжалась куда-то дальше, выше. И его мама, что удивительно, подстегивала, давай, все выше и выше. Мало того, он забрался на самый верх и упал. Но, тем не менее, вот он считает, что именно это его сделало более смелым человеком, человеком, который способен преодолевать собственные страхи и идти, несмотря ни на что, все выше и выше. Вот все-таки давайте развеем и этот метод воспитания, потому что я увидела, что это мнение вызвало отклики, поэтому я так заостряю на этом внимание. Мне кажется, что это категорически неверный подход, но я не психолог. Психолог вы, хочется от вас услышать мнение.
Действительно, это... Я слышала эти истории, когда для того, чтобы научить ребенка плавать, его бросают в воду. Они действительно есть, и они на самом деле ужасают. Дело все в том, что это может привести к обратному результату, когда человек вырастает, и, знаете, такие вот зависимые от адреналина, когда человек становится бесстрашным. Я уже озвучила, да, что отсутствие страха – это на самом деле патология. И вот как раз-таки к этой патологии это может привести. Человек может искать вот этих и сам... инициировать, провоцировать какие-то такие острые критические ситуации, чтобы чувствовать себя, может быть, на коне. Да? И это мы понимаем, что это может все очень хорошо закончиться. И все равно это постоянное напряжение. Могу сказать, что у меня сейчас на ум пришла мысль, что здесь речь идет о тревоге. Потому что часто тревожные люди, они ищут и провоцируют ситуации, которые такие критичные, стрессовые ситуации, чтобы потом расслабиться. Ну вот это случилось, все, я могу расслабиться. Я вот сейчас здесь даже увидела какую-то вот такую параллель или связь. То есть может это вылиться в такое поведение демонстративно бесстрашное, безрассудное, я бы сказала. Потому что все-таки всему свое время. И если мы говорим о том, что о преодолении страха, ну, допустим, высоты, как в данном случае, имеет место действительно в терапии. Вот эти страхи, они преодолеваются постепенно. Но когда человек готов встать на другую ступеньку, и мы хвалим, и мы говорим, здорово, ты не мог, а теперь ты смог. Сравниваем с самим собой, не с кем-то там, кто уже смог. И с детьми, кстати, это тоже работает. Когда ты представляешь, ты не смог, ты только на вторую ступень, а теперь ты на третью поднялся. Это так здорово, какой ты путь проделал, какой ты молодец. То есть таким образом постепенно, и здесь у ребенка вера в себя появляется, в том, что он может.
Полина, вот вы сказали очень важную вещь, не сравнивая с другими. А ведь действительно это один из самых распространенных способов борьбы с детскими страхами. Посмотри, девочка младше тебя, и то не боится. Эту фразу на детских площадках мы все время слышим. Тоже ошибочная позиция?
Безусловно. Сравнение с другим, во-первых, рождает зависть. Это одна из таких частых причин зависти. И она на самом деле не подстегивает и не дает силы, чтобы двигаться дальше. Не дает силы развиваться, она дает силы постоянно соперничать и смотреть в сторону, да, а как другие. Это не дает, это лишает ребенка такой уверенности в себе и своей какой-то, да, самоидентичности, какой я. Да, вот я вот такой. Я тяжело жить в постоянном сравнении и с оглядкой на других, и что скажут другие. И сравнение часто как раз-таки приводит вот к этой оглядке. И к неспособности самостоятельно вообще анализировать и понимать, а какой я, что со мной происходит, а что я сейчас делаю, хорошо это или плохо.
Ну и, конечно, мне бы хотелось еще проакцентировать внимание и заострить его на том факте, что смелость и безрассудство, бесстрашие – это совсем не синонимы. И смелый человек – это не тот, кто не боится, это тот, кто преодолевает свои страхи там, где это необходимо. Ведь так и есть?
Да, так и есть. Может быть, слышали поговорку, есть такая, что трус – это не тот, кто смелый, это не тот, кто не боится, а тот, кто не убегает от опасности. Как раз-таки переживать опасности, переживать трудности, ведь спрыгнуть с высоты – это не значит смелый. Это как раз-таки близко к безрассудному. А смелый человек – это тот, кто боится, но тот, кто может идти вперед. И здесь как раз-таки помогает осознавание своих страхов, принятие вот этого, да, самого чувства, что я боюсь. Здесь некая трезвость присутствует. Я могу оценивать ситуацию, я понимаю, что происходит, и я делаю выбор поступать так и так. И это здесь идет речь об уверенности в себе, я бы сказала. И как раз-таки уверенность в себе, она рождается, когда родители не сравнивают с другими, и когда поддерживают на пути взросления, помогают расти, подпитывают, да, ребенка любовью и в том, что мы в тебя верим, мы тебе доверяем, мы знаем, что ты справишься и сможешь.
Но, значит, мы разобрались с тем, что страх – это нормально. Преодоление страха там, где это нужно, это тоже нормально. А что же с той ситуацией, когда страх парализует? Почему это происходит и что делать родителям? И в каких ситуациях уже необходима помощь специалиста? Как понять?
Страх парализует – это вообще естественная реакция организма, потому что, когда мы говорим о тревожности, это состояние возбуждения, если мы говорим о страхе, то это состояние некой заторможенности и оцепенения. И это проходит, то есть это краткосрочная достаточно такая реакция, она вполне, ну, вполне, да, она объяснима физиологическими нашими особенностями. Другое дело, когда мы говорим о заостренных страхах, о страхах, которые не дают жить нормально, которые мешают спать, которые преследуют нас не только днем, но и ночью, не только ночью, но и днем, и всячески проявляются, да. Там, ну, например, вот когда ребенок везде рисует, везде видит, везде говорит только о каких-то вот таких вот персонажах негативных и страшных. То есть это говорит, конечно, о какой-то тревоге, с которой надо разбираться и работать. Здесь важно, если речь идет о тревоге, и ребенок сам не понимает, в чем дело, и родителям трудно выяснить, но о тревожности мы вспомним, говорит суета и навязчивые движения, навязчивые действия, боится всего на свете, да, вот это вот такое состояние тревожности. Здесь мы выводим тревогу. Да, что это такое? Это социальная тревога. То есть это страх быть не таким, как все, страх быть непринятым, страх быть неудачником. Или это все-таки ближе к смерти и к страху, что вот, что что-то произойдет со мной и с близкими. И дальше уже работаем конкретно с страхом. А заостренный страх, безусловно, требует к обращению к специалисту. Тем более, если мы говорим о подростках, например. Потому что, значит, это уже прошло время, когда можно было это прорабатывать самостоятельно.
То есть, в принципе, подросток не должен бояться уже ничего так вот заостренно, да? А как же страх будущего? Обычно подросток, который стоит на рубеже между школой и уже взрослой своей жизнью, выбором профессии, он неизбежно сталкивается со страхами собственной будущности.
Подросток может бояться, но если мы говорим о страхе как оцепенении, то боящийся подросток, он просто перестает что-то делать. И мы это часто можем называть ленью. А на самом деле здесь вот просто уже вот такая боязливость, не страх, а как черта личности, боязливость, нежелание куда-то двигаться и что-то делать, и неспособность это преодолеть. А про страх будущего я бы здесь все-таки сказала, что это не страх, а, наверное, все-таки это тревога. Когда я не понимаю, что произойдет, не знаю, да, что случится, как вообще я справлюсь, не справлюсь. И здесь много факторов. Это, во-первых, это действительно заострение и в школах, и у родителей. Нам очень важно, как он учится, и часто мы все внимание как раз-таки уделяем вот учебе и то, что ребенок делает, но не тому, что он чувствует и что он переживает. Ведь подростковый возраст – это очень сложный возраст. И акцентируя внимание на учебе, мы выпускаем то, что действительно важно подростку. Это общение, это его развитие, это его внешность, это его изменение. И здесь я бы все-таки работала, наверное, с уверенностью подростка в себе. Тем более, что сейчас время идет к тому, что и дети, они сами к этому очень быстро приспосабливаются, учиться, переучиваться, развиваться. То есть как-то вот они настроены на это, и это нужно объяснять, что ты сможешь, что ты справишься. Вот эта трансляция доверия и веры, она очень много дает.
Ну, у нас осталось совсем немного времени, и хотелось бы подвести какой-то итог, хотя бы промежуточный. Я понимаю, что тема очень глубокая, очень обширная, здесь есть о чем еще поговорить. И все-таки вот базовые вещи давайте озвучим. Первое, что должно быть между родителями и детьми, как мне кажется, это доверие, чтобы ребенок рассказывал о своих страхах безбоязненно, а все остальное предоставляю вам произнести.
Правильно совершенно сказали. Конечно, база – это доверие, принятие. Я тебя принимаю и с твоими страхами, и не обесценивание. Страх – это нормально, это действительно страшно, и я тоже боюсь. Второе – это работа над самим собой, со своими страхами. И третье, пожалуй, это постоянный диалог и контакт с ребенком. Мы должны знать, что с ним происходит, потому что отсутствующая мама – это тоже источник, который порождает страхи и тревоги.
Ну что ж, Полина, спасибо большое. По-моему, очень познавательная беседа у нас с вами получилась. Желаю вам успехов и в вашем материнском труде, и в вашей профессиональной деятельности. Благодарю за участие в нашей передаче.
Спасибо. Я вас благодарю. До свидания.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.